Шалом, анахну ломдим митох ха-сефер
Мы изучаем труды Баля-Сулама, статья к завершению книги Зоар. Мы находимся на 472-й странице. На нашем сайте можно найти статью и также задать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Труды Баля-Сулама, 472-я страница, статья к завершению книги Зоар. Книги Зоар, мы находимся на второй колонке со слов Вемикан.
Нужно понять, что эта статья была произнесена, проговорена Баль-Суламом устно во время трапезы, которая была посвящена окончанию работы над комментарием Сулам книги Зоар. Поэтому здесь нет подзаголовков, здесь нет главы определений терминов. Поэтому это все немножко, так сказать, такая длинная статья одним текстом, то есть непрерывным. Немножко трудно. Мы обычно привыкли к более такому порядочному его материалу. Пожалуйста.
И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы ради Творца, ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то он не только не изменит свою природу желания получать, а напротив, его желание получать станет намного больше, чем то, которое было у него от природы. Я разъяснил это в предисловии комментарию Сулам в первом томе, и нет нужды продолжать это здесь. Каким же достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом? Это нигде явно не описывается, и даются лишь тонкие намеки. Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости и объясню это на примере. Тело со своими органами составляет единое целое. И тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу наслаждение, о котором оно думает.
Несмотря на то, что это наслаждение будет принято другим органом организма. Допустим, болит у меня нога, и я хочу сесть как-то по-другому из-за ноги. Так рука чувствует, как ей нужно повернуть меня, и для того, чтобы нога чувствовала себя лучше. То есть здесь есть соединение между органами и членами, и то, что делает один орган, ощущается в других. Это называется единый организм, где каждый действует на благо других составляющих организма.
Так, если какой-нибудь орган думает и ощущает себя стесненно в том положении, в котором находится, тело немедленно узнает о его мысли и ощущения и принимает более удобное для него положение.
Имеет смысл понять эту картину, потому что это должна быть форма нашей связи. Такой должна быть форма нашей связи в десятке, в группе, в народе и во всем мире. Если есть какая-то потребность в каком-то месте, то я обязан предоставить себя немедленно, без какого-либо расчета на себя, а думать только о том, как я должен воспользоваться собой, чтобы наполнить тот хисарон, который ощущается где-то там. Потому что все это единый организм, вся структура, вся, как бы это сказать, вся действительность — это единое целое, единый организм. Поэтому мы изучали это, что маленький человек предан себе, больше человек своей семье, еще больше своему городу, государству и уже всему миру. Это в сути религии, ее цели мы изучали.
Однако, если случилось так, что какой-либо орган отделился от тела, то становятся они двумя различными самостоятельными частями, и тело уже не знает нужд этого отдельного органа. А орган не знает больше мыслей тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды, нужды организма, а организм снова будет знать потребности органа.
Кто теряет больше? Орган, отделяемый от организма, или организм, потерявший орган? И кто удостаивается большего, когда они воссоединяются? Этот говорит тело, тот говорит орган. Взаимно другой говорит. И еще ответы есть? Умные вы? Нет больше. Либо организм, либо тело, либо вместе. Ну, Леор.
Согласно примеру из нашего мира, понятно, что орган просто теряет свою жизнь. Можно, скажем, отрезать руку, не дай бог. И все, эта рука теряет свою жизнь, а тело продолжает существовать.
Не знаю, организм продолжает существовать. А кто страдает больше?
Я не знаю, как сказать. Вы спросили, кто больше теряет. Теряет больше орган, согласно примеру из нашего мира.
У меня, например, была сломана нога, да? Так кто страдал больше, нога или весь организм?
Ну, это уже другой вопрос. Страдало, конечно, все тело, ведь страдания не в ноге чувствуются, а во всем теле.
То есть главное — это уровень. Там ощущается все страдание. Это называется горечь шхины, потому что шхина — это вся действительность. И если ты, тебя от нее отрывает, то она страдает. Колени Мируши, то, что сказано в статье, нет никого, кроме него. Ладно, продолжай.
Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги Зоар, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения, насладить творение в каждой душе, создал желание получать наслаждение. То есть эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью отдельной от Него.
То есть она просто не может войти в кли, который для нее не предназначен, нет подобия.
И сделала его частью отдельной от него. Из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца. Но при сотворении, вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого лишь отдавать. Ведь, как сказано выше, отличие свойств разделяет в духовном, подобно топору в материальном.
Это произошло еще до нас. Мы уже находимся в состоянии, где желание получать оторвано от Творца и не ощущает в этом никакой проблемы. Именно Творец страдает, та самая шхина, которая находится в сокрытии, в изгнании. Она страдает, а мы нет. Так каждый немножко для себя.
И теперь душа находится в состоянии полностью подобному описанному в примере, как орган, отрезанный от тела и отделенный от него. Это несмотря на то, что до этого разделения орган и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами. Однако после того, как орган был отрезан от тела, этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у него до того, как отделилась она от сущности Творца. И каждый стал обладать как бы собственной властью.
Но нижняя власть совершенно не признает того факта, что есть какая-то еще власть. Вот в чем наша проблема. Ясно? Ясно. Либо они уже устали и не хотят задавать вопросов, либо они не понимают, и тогда нет вопросов. Либо вообще назлом не делают. Данив? Нет. Но тогда спрашивай.
В чем польза вообще? Человек проводит целую жизнь, чтобы понять, что есть причина всех его действий.
Это не человек, это животное. Это животное. В чем тогда отличие человека от животного? Чего такого дополнительного есть в человеке, что у него больше разума, чувства, он более запутан, ему нужны больше усилия, чтобы упорядочить все для себя так, чтобы он хоть как-то почувствовал себя получше? И он не будет чувствовать себя лучше, потому что приумножающие знания приумножают боль. У меня сейчас дом за 1 000 000 шекелей, я хочу дом за 5 000 000. У него есть 100, хочет 200. Так чего хорошего? Это форма нашего животного существования. Форма, в которой мы гораздо ниже и ущербнее животных. Я знаю, кот, я ему дал что поесть, он после этого, слава Богу, сидит, спит, лежит. Так, ему хватает, он ограничен. Ему нужна еда и место поспать, больше ему ничего не нужно. Смотри, какая жизнь. Я для того, чтобы достичь пары таких моментов в день, я целый день должен бегать, стараться, чтобы удостоиться хоть немного покоя, такого, какого удостаивается кот.
Да, более того, от него скрыта вся его гонка, это, что она не в правильном направлении.
Да, кот находится в постоянном благодарении Творцу, потому что все нормально. Человек постоянно проклинает Творца, потому что все плохо. Хисарон все время растет. Да.
Так почему же Творец делает так, что человек находится в таком обмане, что ему кажется, что он должен достичь что-то в этой жизни?
Лёр, отведи его, пожалуйста, на курс для начинающих.
Даже после того, как он знает, что он находится, что есть цель, но он должен достичь только её,
да.
Окружение настолько находится в этом обмане, что находится в постоянной гонке.
Ты говоришь о группе или об окружении?
Нет, я говорю о человеке.
Просто человеке?
Нет, не просто человеке, который учит науку Каббала. Он все-таки уже получил какое-то воспитание. Он пришел к науке Каббала, как взрослый человек. Тут есть подготовка, он связан с миром, он работает, у него есть семья и так далее.
И?
Но во всем этом процессе он постоянно направлен и со стороны своей природы, эгоизм подталкивает его ко все большим достижениям. Он все время направлен на достижение чего-то, что не является целью в его жизни. Так
да.
Как выйти из всего этого лабиринта?
Выяснить, что важнее, потому что важность можно выяснить только из двух состояний. А как? Почему человек просто как попугай, как, я не знаю, бревно, или, я не знаю, как зомби, не идет к какой-то цели и видит только ее? Тогда бы он не развивался как человек. Ты этого хочешь? Это называлось бы ангел. Это и называется ангел. Злое начало так устроено, что мы постоянно находимся в выяснении и в критике. Имеет смысл, не имеет смысла, с кем я и что. Без злого начала мы все были бы ангелами, ну, то есть животными.
То есть все это для того, чтобы он смог предпочесть цель над другими целями?
Нет, нет. Этими сомнениями он обретает новую систему, в которой он будет подобен Творцу. потому что все эти сомнения — это надбавка его системы осознания, понимания, ощущения. Это добавка новых келим за Творца, против Творца. Хочу его, не хочу его, оправдываю его, проклинаю его. Все эти вещи, находящиеся в человеке, осознает он это или нет, это все для того, чтобы расширить его келим, которые предназначены для наслаждения Творцом и тем самым наслаждения Творца тем, что ты его оправдываешь. Ты как отец, у тебя есть большее наслаждение, чем то, что твои дети осознают и признают твое величие, твой ум и уважают и благодарят тебя за все. Ну, не может быть. В соответствии с корнем и ветвью, не может быть большего наслаждения. Ты этого не понимаешь? Так мы проводим с твоими детьми, чтобы ты почувствовал обратное. Посмотрим, какая у тебя физиономия будет тогда. Что ты смеешься? Нет больше беды, как бы, потому что это соответствует корню и ветви.
Но что такое новый келим, который развивается в нем, как в результате этого процесса?
Новый келим — это келим, в которых он может делать выяснение в Творце. Келим отдачи, иначе я его никак не познаю, не узнаю. Но келим отдачи сами по себе недостаточны. Мне нужны келим получения соответствующие. Мне нужно две вещи, чтобы постигать Творца. Правое и левое. Творец — это середина. Средняя. В той мере, в которой я его изучил, я понял, осознал, выполнил какие-то действия, теперь я хочу уподобиться этому, закончил действие по уподоблению и построил себя из средней же линии. Творец сверху, я снизу, с помощью двух линий по сторонам.
В процессе, где эти новые келим развиваются, что нового, что дает им возможность развиваться так, как не было этого до сих пор? В чем эти келим отличаются от обычных келим, которые у меня были до сих пор? До сих пор я тоже там развивал какие-то свои келим, опыт, разум и так далее. И вдруг новое творение в человеке.
Новое творение берется ничего иного, кроме как от совмещения. Нет обновления ни в чем, нет ничего нового. Свет — это тот же свет, желание — это тоже желание, которое было и в бесконечности. Ничего не изменилось, кроме того, что человеку дали возможность собрать это все вместе снова. Вернуться в то состояние бесконечности, которое было. Но делая это, он расширяет в 620 раз. Это новое, это то, чего никогда не было. Расширение келим. И это из выяснений, из радости, благословения, проклинания. Это потому, что он старается от противного, то есть, вопреки своему эгоизму, возблагодарить Творца. Потому что Творец — это сила отдачи и любви. И тогда сила, помощь против него, дает ему возможность познать это в 620 раз больше. Как кот признает твое величие, ты ему даешь немножко еды, немножко молока, даже немного сметаны. О, вот тогда он тебя уважает и ценит. Или человек, которому нужно столько в жизни осуществить, выполнить. Кто знает это лучше, чем ты?
Из чего эти килим состоят? Злое начало понятно, и оно ощущается.
Злое начало — это то, что говорит. Как видишь, как это в коте? Он не воспринимает тебя как хозяина. Он хозяин. Ты его только обслуживаешь. Поесть. Ну, ему нравится, что его гладишь. Но у него нет никакой реакции на тебя. Это совершенно эгоистическое животное. Поэтому то у нас как-то был этот
Куклачев,
этот дрессировщик котов. Он у нас был немножко на уроках, на трапезу приходил. У него же этот цирк кошачий. Это очень особенная вещь. Как можно вообще, как дрессировать котов, чтобы они прыгали, что-то вообще делали? Это очень особенная вещь. Это простой эгоизм. Но чем эгоизм больше, он и на других уровнях, он сложнее. Там ты уже можешь различить уже, что есть в твоем хозяине.
Работа по составлению новых килим, которую производит человек, в чем заключается?
Это состоит из разума и чувства, где все построено на эгоизме, на желании получать противным Творцу, которое хочет поработить Творца, заполучить Творца себе в рабство. Мой эгоизм хочет превратить Творца в раба. А я здесь Творец, я хозяин. И когда человек начинает выяснять, получается, что он вступает в фазу свободного выбора. Зачем мне создавать Творца, который выше меня? Я могу сделать так, что я буду выше его. И действительно, есть такие возможности в духовном. Есть. А ты хочешь взять в руки, в свои руки контроль, но только в одном. Победили меня сыновья мои. Ты хочешь как раз воцарить его, несмотря на то, что у тебя есть все возможности сделать иначе. Тут еще есть такие вещи, мы их еще выясним. Но отсюда приходит нам вот это 620-кратное понимание, осознание. Главное ощущение на самом деле.
Так в жизни,
да,
повседневный, как человек создает эти килим?
Только в группе. У тебя больше нет ничего. Не думай, что ты сам вне группы. Даже жалко той секунды, где ты углубляешься в занятия или в какие-то мысли, или ощущения. Просто даже жалко этих состояний. Это все зря. Быть в одиночестве — это не значит быть вне группы. Это значит наблюдать то, как я нахожусь в них, как я в них включаюсь. И только в этой мере я включаюсь в Творца. В этом и есть вся работа. Это и есть вся действительность. Я тебе говорю. Попробуй. Ты где-то открываешь какую-нибудь книжечку, читаешь. Если ты перед этим не стараешься почувствовать их, изобразить как бы для себя, что вы все вместе, что ты читаешь что-то для них, жалко, просто жалко потеряно на это времени. Это ведет тебя по противоположному пути. Это вредно. И в конечном счете, когда ты это раскрываешь, ты вернешься в группу, но это лишний круг. Ты шел не прямо.
С вопросом, с которым мы начали, то есть все скрытие, вся эта путаница, в которой находится человек, это только для того, чтобы он пришел к выяснению, что
он в группе, как он может быть им полезным, потому что в этом он понимает, что он полезен Творцу. Представь себе, если бы мы начали заниматься этим 10 лет назад. У тебя бы не было такого сопротивления злого начала, как есть сейчас. Тебе было бы гораздо легче включиться в других. Приходишь как новичок, падаешь сюда, тебе говорят, вот так делай, вот так вот и все. Ты бы это принял. А теперь ты уже привык, думаешь, что ты сам что-то можешь. Ну и теперь у тебя есть над чем построить это... силу отдачи. Да, Даня.
Это очень путает отношения между тем, как работать в объединении, как работать в распространении.
Нет, нет, почему? Не-не, спрашивай.
Ну, потому что я вижу, я выясняю, выясняю. Я вижу, что главное — это объединение между товарищами, главное все в группе, главное зажечь их, главная важность. Так для чего мы выходим?
Непонятно?
Нет, я понимаю. Ну, я сейчас просто спрашиваю себя.
Чем ты возвеличишь группу? Чем ты усилишь ее присутствие, ее плотность, ее единство, силу, эгоизм? Чем? Как тебе принести в группу силу отдачи? Вы отдаете другому, нормально, мы уже такие особенные, мы уже едины. Ну, так как бы и в надежде раскрыть Творца, откуда придет в группу сила отдачи, если ты не применишь эту силу ради тех, кто вне группы нуждается в этой силе? Как ты придешь к ним? К своим товарищам, с чем?
Да, но тогда мы читаем в конце предисловия.
Ты был на мероприятии по распространению, ты очень сильно впечатлился. Расскажи нам немного.
Да, впечатлился.
Где это было?
В Тель-Авиве.
В Тель-Авиве. Тель-Авив — это неплохое место для распространения любви и единства. И как тель-авивцы реагируют на это?
Ну, ладно, это другой разговор, но было интересно посмотреть на тех, кто пришел. Это было очень специфически.
Вы хотели сделать круги, никого не зазывая?
Ну, так вышло, что мы открыли, и люди начали интересоваться. Но это действительно, это другой разговор.
Ты хиссарон от этого получил?
Да.
Да. Этот хиссарон ты можешь принести в группу. Ты его приносишь, хочешь ты или нет, он в тебе живет. Но этот хиссарон — это хиссарон отдачи. Отдачи. Отдачи ближнему. Ты приносишь его со своим впечатлением от внешнего мира в группу. Вы объединяетесь, и в каждом это появится относительно того места, где он был. И вы растете над этим. Можно ли расти без внешнего распространения? Нет. Я не думаю, что в наше время это возможно. Не думаю. Это он пишет в «Роге Машиаха». Ну, невозможно, просто невозможно продвигаться самостоятельно, если мы не обращаемся к внешней публике. Насколько мы выходим наружу, насколько нам для этого нужно объединиться, объединение между нами важнее, а внешнее распространение — это пока как сопровождающая часть, как вспомогательная. Но потом мы увидим и почувствуем себя тоже, где получается так, а где иначе.
Понятно. В тот день, когда я распространяю, то я прихожу на урок с гораздо большим хиссароном, но пока мы смотрим все-таки на общую картину, что происходит. И вот эта большая масса, которую мы не затрагиваем. И понятно, что если мы не объединимся, и свет на нас не подействует, у нас нет никакого шанса.
Замечательно. Так о чем ты спрашиваешь? Красиво ведь?
Ну, оттуда это и началось, кроме того, как соединиться с товарищами.
Решение всегда здесь. Решение всегда здесь. Здесь контакт в десятке, контакт с твоей десяткой внутренней, да? Контакт со светом. Но потом тебе будет что распространять. И снова увеличить контакт с Творцом, и снова распространять. И таким образом быть переходом.
Когда я вчера вернулся со всем этим воодушевлением, возник вопрос, может быть, вот эти несколько человек почувствовали там что-то, скажем, 8 человек. И я спросил себя, что ради этих 8 человек мы здесь собирались, объединялись.
Когда ты задумался о том, что надо бы здесь собраться? Это после того, как тебя впечатлили эти 8 человек? Именно об этом хиссароне я и говорю. Если ты не задействуешь свою связь с внешним миром, у тебя не будет никакого желания, никакого стремления к внутреннему, собственно, осуществлению. Дети, которых мы рожаем, обязывают нас самих расти. Так вот, так заведено, и иначе нельзя. Тебе это необходимо. Ну, в этом еще заложена цель творения и другие вещи, но мы, как говорит Бааль Сулам, я не удостоился зарождения в себе души Ари, кроме как благодаря поколению, которое было достойно этого и так сильно в этом нуждалось. Так и мы должны говорить. У нас нет никакой важности в глазах Творца, кроме того, что мы обязаны сделать для всего мира. И слава Богу, дай Бог, ты увидишь, какую форму приобретет мир благодаря этому. Поэтому нам нужно быть в нем, отдавать в него, чтобы у нас была связь, и в соответствии с этим необходимость объединиться с Творцом. И тогда все станет единым кругом. Да, Теранс.
How the different organs are talking
together.
Как разные органы умудряются соединиться между собой?
Органы в душе или в нашем организме? В теле человека?
Да, как они связываются между собой, говорят между собой.
Через мозг. Все через мозг. Один орган не имеет никакого отношения к другому, только через мозг. У нас в мозге есть этот микропроцессор, в котором происходит связь между всеми клетками и всеми действиями. Ничего кроме этого нет. Даже ближние друг к другу клетки, между ними нет никакой связи, кроме как через мозг. Мозг определяет, знает и управляет всем. Не клетками, а тем, что в клетках. Да. Есть подсистемы, через которые он уже воздействует на остальные органы. То есть лимфатическая система, кровеносная.
Если так, у каждого органа нет своей личной интеллигенции.
У них вообще нет никакой интеллигенции. Какая интеллигенция есть в творении? Либо в моей ноге или в руке. Нет ничего. Только в той мере, в которой я связан с мозгом, мера моей связи с мозгом может дать мне какую-то важность. Но не из-за себя, потому что я связан с мозгом, только поэтому.
Да. Если
так, то в чем же разница между этим котом и органами?
Нет никакой разницы. Только в той мере, в которой мы в своем мозге, в котором мы признаем тот факт, что он нами управляет, и в мере нашей связи с ними, мы с ним раскрываем, что он оставил нам как бы белые пятна какие-то, которые мы можем тоже превратить в часть этой системы. И это эти белые части, чистые части, это наша независимость, в которой мы выбираем уподобиться Творцу. И тогда этот орган, связанный с Творцом, изучает всю природу Творца, и в соответствии с этим он строит себя.
Comment chaque organe sait ce qu'il a à faire au moment, à un moment précis? Comment chaque organe sait exactement ce qu'il doit faire?
Как каждый орган знает точно, в какой момент, что он должен делать.
Он спрашивает, о чем, о теле или о душе, я не понимаю. Не общая система, не генеральная система генераль. Ты о чем говоришь? О теле или о душе? В душе у нас есть злое начало. Там, где мы противимся власти головы, власти Творца. И тогда у меня есть возможность перевернуть злое начало так, чтобы я таки захотел быть таким, как он. И получается так, что мы как бы тело, организм, и этот организм может в своем эгоистическом желании полностью отнести себя, соотнести себя с головой. И тогда как раз из нашего эгоизма мы строим систему, подобную Творцу. Допустим, у тебя есть тело человека, но я не знаю, можно ли так говорить, но, допустим, в организме человека все органы, неживой, растительный, говорящий, все они связаны с головой. Голова управляет всем, и они подчиняют себя голове естественным образом. И вдруг у клеток моего организма появилось злое начало. Что это значит? Не хочу быть связан с головой, хочу существовать сам по себе, каждый сам по себе, пренебрегая всеми остальными. Наша работа заключается в том, чтобы из этой системы, которая оторвала нас от Творца, сделать систему, которая как раз вернет нас к Нему, но не просто так, как было раньше. Не отменить эгоизм. Эгоизм останется в левой линии. Мы только над ним строим дополнительную систему. С помощью эгоизма, как помощь против него. И тогда я облачаю свой организм в систему, в которой есть рожь. То есть рожь — это Творец, а я с помощью желаний своего тела тоже превращаю их, уподобляю их голове. И я уже узнал, что Творец хочет сделать с каждым органом, и я как бы в своей голове как будто бы делаю то же действие с каждым органом. И эта система, которую я строю, называется «Адам». Доме, подобный Творцу.
Но
давайте представим, что Бней Барух действует согласно этому принципу. Это значит, что каждая точка в сердце будет знать, что в данный момент ей делать, какая у нее роль.
Это называется слияние. Не только это. И слияние с Творцом, потому что ты приходишь к нему со своим эгоизмом, который противится этому, ты еще начинаешь распознавать шаги вперед. Как будто бы победили меня сыновья мои, делай тебя умнее его. Это нельзя так сказать, потому что высшая сила остается высшей, но ты хочешь, да? У тебя такой приятный сын, да, я его видел. Ты хочешь, чтобы он был умнее тебя? Хочешь? Почему? Это берется от Творца. Хорошо? Замечательно. Ну, да, Лиор.
Вот это то, что страдание ощущается в общем теле, а не в органе. Об этом можно спросить?
Да.
Это проблема. Прежде всего, это действительно ощущается.
Извини, пожалуйста, ты не знаешь, что это такое. Может быть, ногу тебе сломаем, чтобы ты понял, что значит организм не наслаждается или страдает из-за ноги. Где Наари? Да. Пусть расскажет. Я тебе сам могу рассказать. Когда у меня была сломана нога, ты вообще ничего не можешь сделать. Ты даже не знаешь, что это такое. Ты ничего не можешь сделать нормально. Но ведь это нога. Неважно. Сидеть я по-человечески не могу. Работать с компьютером мне уже... Это влияет на все. На голову. И на то, как ты держишь фломастер как ты будешь мыться. Как ты будешь мыться, ты нормально, извини меня, на унитазе не можешь посидеть. У тебя сломана нога, ты ее не можешь согнуть. Вам смешно, чтобы вы никогда не узнали, что это такое. тело страдает в несколько раз больше этого поврежденного органа. И это называется горечь шхины.
Да, это прекрасный пример. Но проблема, если мы говорим о духовном, то орган действительно не чувствует страдания. И непонятно, как то, что страдает шхина, может возбудить в нем какое-то действие. Ведь я не чувствую страдания шхины. Я не чувствую вообще это ни на секунду.
Это для того, чтобы ты начал работать ради отдачи. Поэтому это не ощущается. Ты должен развивать это чувство горечи шхины относительно группы, ответственность за них, беспокойство за них. Все ли будет хорошо? Правильно ли это? Продвигаемся ли мы? Думают ли они об этом? В каком состоянии они приходят на урок? Что происходит дальше? Тогда ты будешь рож и будешь продвигаться правильно и хорошо. Ну что ж, мы уже... Да.
Хочу спросить от имени израильских групп о подготовке к конгрессу. Мы видели, да, что подготовка к прошлому конгрессу была такая сильная, все кли участвовало.
Я хочу участвовать, я хочу уже быть в подготовке к конгрессу. Я не вижу, чтобы вы... так уж горели бы.
Ощущается горение в разных местах, десятки во всем кли, и в мировом кли, и в израильском кли. Мы бы хотели ощутить еще больше это горение, и мы хотели бы спросить, как вы хотите, чтобы мы все кли участвовали сегодня вечером.
Нам не на чем больше работать, кроме как над важностью. Важность — это лекарство всему. Но важность чего и для чего? Конечно же, это важность конечной цели, нашего общего слияния, окончательного слияния с Творцом. Все познают меня от мала до велика. И ты идешь отсюда до того состояния, но из своего состояния ты понимаешь, какие вещи тебе нужны, какую важность им нужно придать для того, чтобы достичь этой цели. Да.
Может быть, товарищи захотят добавить, но та задача, которая у нас сегодня вечером будет стоять перед нами, именно важность. И мы хотим увидеть или услышать, как вы представляете это на практическом уровне, как должны участвовать группы, кроме того, что мы находимся все в одной мысли, в одном намерении, как вы хотите видеть нас там на экранах, там участвующих и так далее, и так далее.
Я надеюсь, что мы объединимся вместе по всему миру. Все, кто смогут вместе с нами в этом участвовать, если это не помешает им в их работе в разных частях земного шара, когда мы объединяемся. Я надеюсь, что мы почувствуем, что такое важность. И мне неизвестно расписание этой встречи. У тебя есть? Что там? Быстро.
В 6:30 мы собираемся на подготовку.
Да.
Без 15:07 до 8 это встреча.
Все? А содержание?
Ну, содержание, может быть, Яниф может рассказать.
Яниф. Да. Есть там какие-то составляющие? Что там?
Будет статья или отрывки о важности. Это то, чего нам в основном не хватает. И вокруг этого, я надеюсь, что будет семинар. Может быть, Моше нам расскажет о подробностях подготовки к конгрессу.
Ладно, подумаем об этом. Я надеюсь, что у нас будет встреча с Моше перед этим. Где наш несчастный американец?
Это не совсем о том, что мы говорим сейчас.
Понятно, что ты не в теме. Ну и... Давай.
When it comes to talking about the problems, it's always very clear and exactly on point. When you're explaining it or when the Kabbalist is explaining the problems of the the problems of life.
Когда мы говорим о цароот бахаим,
когда мы говорим о страданиях в жизни, то что выясняют здесь каббалисты, это все понятно.
Loses me completely, and it's at the point for me that it's like it's all I can do to even wake up for the morning lesson.
Мы говорим о питарон, они говорим,
когда мы говорим о решении, я совершенно теряюсь. Я чувствую, что все, что я могу сделать, это может быть максимум проснуться на утренний урок.
I want to ask you about like practical things, you know, of this world.
אני רוצה לשאול אותך על דברים פרקטיים בעולם הזה.
Я не хочу спрашивать вас о практических вещах в этом мире.
Next to all this exalted stuff that I have no idea what any of it means.
שאני מרגיש שאין לי אפילו זכות לשאול.
Я чувствую, что у меня даже нет права задавать эти вопросы относительно тех высоких вещей, о которых я даже не понимаю, о чем говорится здесь.
Десятка у тебя есть?
Да.
Ты в ней работаешь? Ты в ней работаешь?
Я не знаю, что это значит.
Ты понимаешь, чего Рабаш от нас требует в своих статьях о группе?
Нет.
Нужно ему помочь. Человек вкладывается, он приходит, посещает. Нужно помочь. Нужно взять... У тебя есть время, когда ты можешь приходить и получать какие-то, может быть, дополнительные разъяснения? Где это можно сделать? Леор, есть у нас какие-то дополнительные уроки или еще что-то? Что предложить человеку, который говорит, я хочу прийти в группу, я хочу прийти в группе в десятку, и я хочу участвовать в этом. Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь урок в записи или статью какую-нибудь, где прямо по пунктам, чтобы я понял, что мне нужно делать в десятке для того, чтобы быть такими, как вы. Таким, как вы. У нас нет такого, да? Да.
Я вижу, я понимаю, что делают вместе товарищи. Но я спрашиваю о том, что написано о духовной работе.
Если ты будешь делать те же действия, что и товарищи в группе, в десятке, ты начнешь понимать, что написано. Ровно так.
Я понял, что это надо сидеть вместе, на уроке, за одним столом, распространять и приехать на конгресс.
Ну?
Но я сижу и ничего не понимаю.
Понимание придет с работой, с участием. С участием. Ничего не поделаешь. Нужно посещать все действия, смотреть на то, что делают они, и делать самому. Как дети смотрят на взрослых и хотят сделать то же самое. Почему? Это инстинкт, потому что так они растут и развиваются. То же самое и у нас. Так что приходи, посмотри на них и увидишь. Без разума, просто делай то, что делают они, и вдруг ты начнешь чувствовать, почему они делают именно так. Удачи! И на этом
сообщение, вступительная лекция по Каббале на русском языке. Мы приглашаем вас на вводную лекцию сегодняшнего дня и до 7 августа в Ришон-Лиционе, в Ашдоде, в Петах-Тикве. Телефоны 03-541-9411. Всего доброго!
שחודר עכשיו אל הנשמה
Vas bien en mi puerta no será pues tu amigo debes aguantar
Y es знаю что есть свет
Но без твоей света нет יפציע אור של יום חדש אז תגרה אל There's no more heart of stone All the trouble already had gone בכל מקום, בכל קצה נרגיש את טעם החיים Продвигайся, продвигайся Где граница света и тень Лямщих кадима Яшар элао света и тень Лямщих кадима Ящая